Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа ежедневная пока что. Она называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Сегодня мне есть что вам показать и дать послушать в наших любимых рубриках. Но я начну с, знаете, так сказать, смерти монстров. Умер Сильвио Берлускони. Наша с вами значительная жизнь прошла при Сильвио Берлускони. Он очень, безусловно, яркий человек. Вот если говорить по пунктам его биографии, то, значит, он умер, чтобы просто вы знали информацию, 86 лет от хронического миеломеноцитарного лейкоза. Значит, с 94 по 11 год он четырежды возглавлял итальянское правительство, стал первым долларовым миллиардером, возглавившим европейское государство. Ну и, естественно, дружба с Путиным. Значит, он 36-го года рождения. Значит, он владел тремя общенациональными каналами, Mediaset. Его называют в какой-то степени убийцей итальянского кинематографа. Ну, понимаете, он очень сильно развивал не кинематограф, а свои каналы. Значит, он возглавил коалицию «Дом свобод» и так далее, и так далее. Вы можете прочитать это все. В 6-м и 8-м годах Берлускони побывал в оппозиции и так далее. Он все время крутился в политике. Это для него была важная вещь. И, конечно, это в какой-то степени удар для Путина. Я вам прочитаю, почему, и вам станет понятно. О близких отношениях Путина и Берлускони говорилось в том числе в дипломатических утечках, опубликованных на сайте WikiLeaks. Там утверждалось о стремлении Берлускони любой ценой быть в милости у Путина, поэтому он нередко выражал мнение, прямо подсказанный ему Путиным. Итальянский премьер оправдывал войну в Чечне, поддержал аннексию Крыма и последующую политику Кремля. Вот его цитата. «В том, что касается Украины, я совершенно не согласен с политикой ЕС и США, а также с мерами, принятыми НАТО». После вторжения России в Украину Берлускони публично осудил это решение своего друга. Я помню эту историю. «Глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром. Впрочем, уже осенью он стал говорить о вине Запада, из-за поддержки которого в Украине никак не может смениться власть, и сообщил о начале восстановления их отношений с Путиным». Цитата. «Он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень доброе письмо». Сам Путин после отставки Берлускони в 2011 и... значит, после вот сейчас его смерти, говорил об исключительности своего друга. Тот, по мнению российского президента, был из последних магикан европейской политики, а также политиком мирового масштаба. Таких сейчас, как он, на международной арене немного. Ну, может быть, это хорошо, что политиков такого масштаба, которые меняют свою точку зрения 280 раз, что таких не очень много. Теперь давайте кое-что послушаем, ваша любимая рубрика. Вообще, я вам хочу сказать, что сегодня какие-то вещи были совершенно немыслимые. Эти немыслимые вещи, это то, что сделала российская пропаганда с праздником, который они называют Днем России. Они сделали ролики. Значит, у них задача была, вы знаете, я всегда исследую задачи, вот как бы, другими словами, те рамки, в которых они делают то или иное. Значит, сначала они понимали две важные составляющие. Значит, День России, но поскольку, так сказать, от войны никуда не денешься, то это должно быть в обязательном порядке что-то такое милитаристское. Да? Там не поля, луга, а, так сказать, завоевываем, берем Киев и так далее, и так далее. Это первая история. Но Это же День России, значит, надо говорить, какая она прекрасная, какая она успешная, как ею правильно и талантливо руководят. Вам не надо смотреть именно видео. Вы знаете, я видео не показываю, потому что меня ударят по авторским правам, а вот звук мы можем слушать. Значит, смотрите, что интересно. Значит, как сделан тот ролик, который я вам сейчас покажу. Я вам продемонстрирую пару роликов совершенно замечательных. Загружается, что ли? Второй раз надо загрузить, но с первого иногда не загружается, неправильно загружается. Значит, сейчас тут нажимаю я, как обычно, и как обычно оно не реагирует. Ну, такое, знаете, развлечение Гонопольского. Открыть ссылку. Ну, давай, открывайся. Ссылка. Ссылка. Открывайся. Или это она открылась сейчас? А, ну да, 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 да. Вот оно. Сейчас я проверю, оно или нет. Вот. Значит, идут солдаты. Идут солдаты, стреляют пушки, и сделан монтаж. Каждый солдат, каждый офицер, каждый генерал, там вот каждый военнослужащий, бог их там сколько, говорит строчку какого-то стихотворения. Вот давайте послушаем, чего они говорят. Нет, так я не согласен. О, вот сейчас согласен. Заработала колоночка. Слушаем. Ну...
Идет. Я русский, спасибо, Господи.
Я поле, бабушкин крест.
Я избы Рязанской области.
Я синь, подпирающий лес.
Я русский, по самое горлышко.
Во веки веков, насквозь.
Я лебедя, белое перышко.
Я воина, павшего кость.
Какие не выпали горести, всем бедам хреплю на зло.
Я русский. Спасибо, Господи. Я русский. Мне так повезло.
Пусть время не кружится лопасти. Меня у меня не отнять.
Россия, как крепость над пропастью, стояла и будет стоять.
12 июня, День России. Вот такой вот такой первый экземпляр. Сейчас покажу еще. Там, знаете, это довольно интересно. Вот это стихами. Стихами все это. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Значит, Владимир Владимирович Путин общается. Вот я вижу Шахназарова, ну, в общем, со своими этими чмурами. И он говорит, как тут написано, я не понимаю, как можно быть настолько лицемерной скотиной. Ну, не знаю, я еще не слышал. Давайте послушаем Владимира Владимировича.
Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ну-ка, никак не понимаю. Ради чего? Зачем? В чем смысл? Вот, и по явно гуманитарным объектам, это удивительно просто, смысла нет никакого, какой смысл это в этом, военного смысла нет никакого, нулевой.
Не знаю, что это, или это демонстрация какой-то ненависти. Я месяц назад видела, как разбомбили, ну, крышу пробили, в операционную влетел снаряд. Окна все повылетали. Республиканский травматологический центр, тот самый РТЦ Донецка. Вот у меня огромное количество фотографий. Ну как, там детей оперируют. Все детское отделение без стекол.
Зачем? Вот действительно, зачем Владимир Владимирович бить по... Ну я понимаю, почему написано, что каким надо быть, как может быть настолько лицемерной скотиной. Значит, идем дальше. Теперь вот ролик, о котором я вам говорил... И... Сейчас покажу. Вот. Значит, это очень показательный ролик. Это такой общий ролик. про Россию, какая она стала. Значит, вот она стала такой, 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 такой. Обращаю ваше внимание, насколько лживый и циничный этот ролик. В нем каждое слово вранье, каждое слово. То есть как будто они живут где-то в космосе. Ну вот помните эту фразу, да, мне сказал один из моих гостей замечательную фразу, что они выдумали для себя мир и в нем живут. Вот вам главный ролик, повествующий о том, какая прекрасная Россия при, естественно, Владимире Владимировиче Путине. Это просто гениально. Ну, и где? Сейчас, ребят. Сегодня у меня день не задался, честно вам говорю. У меня сегодня много всякого.
День России. День празднования нашей силы, прогресса и единения. За год наша страна стала еще больше и еще сильнее. Мы присоединили Херсонскую и Запорожскую области. Это результат четкого планирования и решительных действий нашего высшего военного командования. Специальная военная операция продолжает продвигаться в соответствии с планом. Благодаря мужеству и героизму наших воинов, армия на фронте продемонстрировала невероятные успехи. Но мы помним и о десятках тысяч наших павших героев. Благодаря государству их родственники теперь могут позволить себе обеспеченную жизнь. Современные танки «Армата», ракеты «Кинжал», непобедимый российский флот – это источник гордости каждого россиянина. Наши вооруженные силы находятся в передовых рядах технологического прогресса, обеспечивая нам непревзойденную защиту и силу. Благодаря современным системам противовоздушной обороны, небо над нашими городами стало непробиваемым для врага. Наша граница надежно охраняется, обеспечивая нам мир и безопасность. Мы сильны, как никогда. Нас все боятся и соблюдают прочерченные нами красные линии. Но мы также стремимся к миру. Мы миролюбивая страна, и нас поддерживает весь свободный мир. В этот праздничный день давайте отметим наши успехи, нашу силу и гордость. Давайте поддерживать мир и строить будущее. День России. Сила. Гордость.
Ну, вы цитируете здесь, Павло Рудницкий говорит, а еще на солнце слетали, Петр Степанов, мне стало плохо, Андрей Воронов, глаза округляются. Барухов пишет, граница охраняется, Шебекина подтвердит. Вот да. Валентина обратила внимание на фразу «нас все боятся». Пишут здесь сейчас. Вот вы понимаете, да, вы очень адекватно реагируете. Петро Маргун пишет «да ты шо?». Это замечательно. Просто замечательно. Мега какой-то. Геббельс отдыхает. Тио Вейер пишет, похоже на Стёп. Леопольд Дора, мы миролюбивая страна. Фарида Валиева, за родню порадовались, они обеспечивали себя ладами. Да, они, но там, вы обратили внимание, там есть слово «наконец». Наконец, да. Значит, стыд и позор, да, еще написано. Гавочек говорит, еще сферу Дайсона построили. Сфера Дайсона? Сферу Дайсона построили, только осталось. Значит, некоторые звезды, они как-то очень странно мерцают, и поэтому появилось такое предположение, ну, оно предположение, оно ничем пока не подтверждено, что какие-то самые передовые цивилизации, поскольку им надо очень много электричества, энергии, они строят сферу, она называется сфера Дайсона. Вот представьте себе Солнце, например, и вокруг Солнца, ну, такая огромная конструкция, полностью практически закрывающая Солнце, на которой там солнечные батареи, например. Ну, так можно себе представить. Да, они построили сферу Дайсона. Наталья Ветрова, они сами верят в свою ложь или нет? Да. Ну да, да, да. Павло Савчук пишет, бувають ідіоти в імперіях, но щоб імперія ідіотів, не припомню. Да, да, да. Десятки тисяч погибших. Послушайте меня, Артем Якушев. Слава Богу, что они сказали десятки тысяч, они могли сказать 5 человек. И поверили бы. Значит, вот это я вам показал. Теперь, значит, вот смотрите. Путина я показал, который говорит по гуманитарным объектам. Симонян. Значит, мы полностью Симонян слушать не будем, но зондеркомандер Симонян занимается тем, что она говорит, что... Ну, то есть она фолует на контрактную службу. Может, она даже какие-то деньги получает за то, что она вот такая вот борзая. И вот фрагментик, послушайте, где она говорит, что вообще контрактная служба совершенно не страшная.
Порядка 150 человек приходит в день, и поскольку безумно сокращена, в хорошем смысле слова, бюрократия, вы знаете, что у Собянинских не забалуешь, этим Москва занимается, и у них все четко. МФЦ, в конце концов, придумали в Москве. Так вот, из-за того, что так сократилась сильно бюрократия, человек, который приходит, он буквально уже через 5-6 часов может уже ехать, поступать в распоряжение армии, в общем, да, и дальше уже как армия распорядится. Но все бюрократические препоны сняты. Ну, пойдем внутрь, да, посмотрим.
То есть она ходит.
Значит, посещая пункт отбора, кандидат натыкается, так скажем...
Я дальше показывать не буду. Дальше она заходит вот в этот пункт, где, как сказал военнослужащий, значит, кандидат натыкается. В общем, короче говоря, как верно пишет Зинченко, как бараны на мясокомбинат. В общем, короче говоря, девушка работает на войну. И вот, ну, что поделать, она работает на войну. Тут ничего поделать нельзя. Значит, мы еще вернемся с вами к этим смешным людям, убогим. Пригожин. Пригожина решили немножко задавить. И вы знаете, что главным событием, которое связано с Пригожиным на минувшей неделе, это то, что Минобороны, господин Шойгу, издал приказ, по которому все абсолютно военизированные формирования должны подписать контракт с Министерством обороны. И там не просто контракт, выполнять указания и так далее, и так далее, да, ради общей победы. Что по этому поводу сказал товарищ Пригожин? Послушаем.
Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему. ЧВК «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективности большинство воинских частей не обладает. И именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями. Поэтому то, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на Министерство обороны и на тех, кто находится в рамках Министерства обороны. То, что может случиться после этого приказа, нам не будут давать вооружение и боеприпасы, разберемся. Как говорится, когда гром грянет, то... прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой «помогите». Что касается подчинения. Безусловно, ЧВК «Вагнер» абсолютно полностью подчиняется интересам Российской Федерации и верховному главнокомандующему. На территории, согласно распоряжению Герасимова и Шойгу, ЧВК «Вагнер» согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным. А постолько, поскольку Суровикин умный, грамотный и опытный полководец, то задача, которую ЧВК Вагнер разрабатывала вместе с Суровикиным и выполняла его поручения, они показали высокий уровень эффективности и успех.
Понимаете, почему надо обратить внимание на это? Ну, здесь Татьяна Рябинина пишет «Жаба или гадюка». Дело не в том, что жаба или гадюка. Дело в том, что... ну, вот такой вот ответ. К чему это приведет, не совсем понятно, но такой вот ответ. В общем, короче, как верно тут кто-то написал, Шойгу в очередной раз послали нафиг. В принципе... конечно, может себе это позволить Пригожин, потому что у него есть своя армия. Но, в принципе, власть, ну, вы знаете, это такие ребята, которые обладают огромным ресурсом и могут с разных сторон, и не поможет своя армия, разбегутся. Хотя я вот спорил, мне говорили, не разбегутся, будут его защищать. Андрей Исакян пишет, какое-то новомодное расширение ГУЛАГа. Да, 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 да. И видите, он продвигает, значит, он продвигает Суровикина. Дэнни Люк пишет, сегодня на Венедиктовском живом гвозде Максим Шевченко высмеял контрнаступление ВСУ, скажет, что все кончится провалом, угробят всю полученную технику, отвоевав чуть-чуть, вынужден будут начать переговор. Ну, во-первых, живой гвоздь, он не Венедиктовский, а, так сказать, Венедиктов там, он не руководит этим делом. А во-вторых, я не понимаю, почему так решил Максим Шевченко. Максим Шевченко не является для меня авторитетом. Я, например, вообще против того, чтобы его куда-либо приглашали на какое-то демократическое, именно демократическое, не либеральное, а демократическое средство массовой информации. Я понимаю, что демократия – это не обязательно давать слово только демократам. Это не я сказал, это известная фраза. Но дело в том, что это же мусорная позиция. Я многого не знаю относительно ВСУ, их возможностей. А Шевченко-то откуда что знает? Он ничего не знает. Вообще ничего не знает. Ну, это его точка зрения. Ну. Значит, в истории России был такой человек... Он был министром печати Российской Федерации Борис Мирон. Он очень небольшой срок был, и его все ругали и так далее. Он был такой государственник. Вот, а время было либеральное, хотя уже этот либерализм заходил, так сказать, за гору, как солнышко. И вот в 2014 году он сидит с Гиркиным в какой-то передаче, знаете, вот такой, где... Ну, где стоят шахматные часы, и ты на них пальцем набираешь и говоришь, передаешь слово оппоненту. И вот они рассуждают вместе с Гиркиным по поводу Украины. Вот давайте послушаем, что говорит Миронов. От меня, для меня было довольно неожиданно услышать подобные его слова. Значит, голос его начинается с него, а дальше говорит Гиркин.
Имеет хоть чуточку совести и ответственности за свой народ, он должен подать в отставку сегодня. Потому что пока он находится у власти, и к этому пришел не я единственный, первый об этом заявил профессор Катасонов, которого трудно обвинить в экстремизме, который сказал о том, что у Путина шизофреническое раздвоение личности. Это сказал Катасонов. Я тоже понимаю, что хорошо бы Путина подвергнуть медицинскому освидетельствованию, потому что это абсолютно неадекватный человек. И сегодня оставлять его у власти, это значит действительно расширять войну. Вы не ответили на главный вопрос. Как вы видите завершение войны в Новороссии?
Вот на данный момент завершение войны в Новороссии возможно только одним способом. Восстановление Новороссии в тех границах, которые она сложила, которые получится, скажем так, в результате этого разгрома.
Для того, чтобы защитить, по вашей логике, русских на Украине, надо этих русских уничтожить. Потому что кто воюет с той стороны? Что, какие-то инопланетяне? Ну, воюет наш братский народ. Братья наши, славяне, с той стороны, вы кого собираетесь уничтожать? Вы какую армию собираетесь втянуть в эту войну? Если вы втягиваете армию, российскую армию, в эту бойню, тогда по договоренности и по обязательствам Соединенных Штатов и Великобритании они начинают участвовать в этой войне. Вы понимаете, что вы поджигаете мировую войну? Ну, есть законы. Это вы с Путиным их растаптываете с легкостью, причем создавая опаснейший прецедент. Но если вы говорите о том, что вот не надо обращать внимание на эти меморандумы, подписанные нами, международные соглашения. Ну, китайцы тут как тут будут. И они все договоры, которые подписаны с Россией, которые они до сих пор не признают и считают, что они нелегитимные, они тут же не заметят, как их переступят. Вы создаете опаснейший прецедент. В таком случае Германия завтра должна быть уже в Калининградской области. Вы понимаете, чем вы занимаетесь? И вы еще говорите до победного конца. До какого конца? До конца России.
Тут многие не понимают, о чем говорит Новороссия. Ирина права. Это интервью 2014 года. И вот, значит, Миронов, бывший министр печати, у него вот такая позиция. Товарищ Гиркин в 2014 году вот все это дело отстаивал. Значит, интересное очень... Сегодня был опрос. Я очень люблю опросы. Россиян спросили, причем молодых россиян. Вы знаете, обычно пенсионеров спрашивают что-то такое. Спросили молодых россиян следующим образом. Сейчас вот мне надо точно сформулировать. Побеждает ли Россия в специальной военной операции? Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, будьте добры, подписываться на мой канал, если вам интересно. Итак, послушайте, что сказали молодые люди, пожалуйста.
Вот в текущем конфликте с Украиной, как считаете, кто, ну, Россия побеждает скорее или проигрывает?
Проигрывает. Ну, международная изоляция, экономические трудности, даже с этой позиции. Угу. В любом случае проигрывает и утечка умов, и в целом одни минусы, ну, на мой взгляд.
Я вижу только плохие исходы, к сожалению, в том числе и для... внутри страны. Что конкретно будет, я не знаю, но я не вижу никакого положительного исхода.
То есть это либо там потеря какой-то репутации, авторитета международного?
Ну, это уже произошло.
Вот как считаете, мы проигрываем сейчас в СВО?
Я думаю, да. Точно.
Как это определить? То есть как понять, что мы проигрываем?
Наша экономика страдает. Хотя они говорят, что все у нас, в принципе, хорошо. Нет, ну если прям помечтать, пофантазировать, то, возможно, Россия страны вообще не будет.
Ну, хотелось бы, чтобы как бы проиграли, потому что это все очень мне не нравится. Ну, убивает мирное население Украины, украинцев, хотя, по сути, мы все славяне, мы братский народ, хоть они теперь и не любят, чтобы так их называли. Поэтому все ужасно. Ну, ломают дома, ну, тот же Бахмут полностью, Мариуполь, Мелитополь, все разрушено, людям негде жить. Донецк, у меня там друг есть, тоже там у них бомбят, он не может никуда поступить, потому что у них там полная разруха. Сами знаете кто, как бы что-то себя в голове надумал, что на нас нападут НАТО, вся фигня. Да никто бы на нас не напал, мы огромная страна, им просто это невыгодно будет. Поэтому, ну, полный бред, война из-за ничего начата. Ну, во-первых, вообще, как только мы проиграем, начнется, Россия будет выплачивать кредиты Украине, всем, ну, пострадавшим каким-то городам, ну, Украине. Вот, если это ударит по нашей экономике, у нас начнется рост цен, мы это почувствуем, потому что налоги, вся фигня. То есть нам будет трудно очень. Откуда будет президент брать бабки с нас? Потому что мы мирное население, нас не жалко, мы там пушечное мясо. В общем, ну, мы попадем под удар, все депутаты, им вообще будет пофиг, они просто уедут за границу. Тоже в России не хотят оставаться, главное, да? Такие все, блин, умные. Но мы пострадаем, и все это поймут. Ну, какие-нибудь бабушки вот эти все равно будут думать, ну, это же, блин, для нас, Путин такой хороший. Ну, полный бред вообще.
Какая-то вероятность победы, она вообще существует?
Ну, не хотелось бы, да и вряд ли, потому что Украина поддерживает НАТО, весь Евросоюз. У них сейчас там и танков больше, и людей, и всего на свете. Всего очень много, поэтому, ну, вряд ли. Тем более у них на стороне еще Но боевой дух у них жестко поднят, потому что они воюют за бравое дело. А наши нифига не за бравое, просто из-за какой-то недоненависти. Непонятно, откуда взявшиеся.
Вот такая вот история. Тут, конечно, не стоит обольщаться. Что вам сказать? Ну, вот молодежь считает так. Причем там только в одном месте заблюрено, а все остальные говорят с открытыми лицами. Так, теперь я опять включаю колоночку. Сейчас она подсоединится. Будешь подсоединяться, колоночка? Или я ее выключил? Нет, вот это я ее выключил. А вот я ее включаю. И... О! Соловьев. Ну как без него, ребята? Извините, конечно. Ничего.
Ох, вы на себе все поймете. И не думайте, что вам удастся за болтовней спрятаться. Вы все на себе поймете. Вас никогда ничему история не учит. Вы каждый раз, когда по жопе русский солдат вам сапогом не прикладывает, у вас вот мозг как-то не происходит этого резкого ускорения, чтобы у вас из жопы мозг переместился туда, где он должен быть. Вот 50 лет идет процесс стекания мозгов у европейцев в жопу, пока мощным пинком раз обратно, и они так, о, оказывается, к русским не... С русскими-то, оказывается, так нельзя. И потом опять медленное вытекание в Шольца. Ну, хватит уже выбирать кретинов-то себе во власть. Ну, если, конечно, у вас нет такой задачи регулярно получать гуманитарную помощь от русского солдата на немецких улицах. Учите слово «суп» по-русски.
Ну, вот такое. Ну, так сказать. Теперь мы немножко отвлечемся чуть-чуть. И замечательный актер Александр Филипенко прочитает вам стихотворение Александра Габриэля «Человеку вдребезги разбили дом». Это из YouTube-канала Плющева.
Человеку вдребезги разбомбили дом. Он бредет по городу со своим котом. Горе, горе, горюшка, нынче на расхват. Человек заплаканный, кот подслеповат. С неба крупкой сеется дождевой нектар. Кот желает на руки, он устал и стар. Обнял кот хозяина, словно теплый плед, каждому из парочки. По 13 лет смесью гари с ужасом полон материк, в самом центре коего мальчик и старик. Двое в полутемени муторного сна близких всех на радугу увела война. И плывут по городу сквозь туман и дым двое тихих выживших, ставшие одним. Кто бы охранил тебя от земных невзгод, кота человеческий, человека кот.
Вот так. Так что я вас подчую стихами и в этом виде. Хорошо. Перейдем теперь к новостям. Они есть. И я некоторые вам зачитаю. Станислав пишет: Матвеевич, а как вам сегодняшний флешмоб СМИ со сбором более 30 миллионов? Считаете полезным? Ну, конечно, я считаю полезным. Они сделали гигантское дело. Они, так сказать, там все было правильно. Они собирали деньги на политзаключенных. Иногда некоторые не понимают, почему надо собирать, для чего нужны эти деньги. Адвокаты должны быть оплачены. Если в лагерь куда-то ехать, непонятно куда, надо адвоката послать, гостиницу ему снять. Надо для заключенного купить что-то. потому что часто у него денег нет, и там не передают, и так далее. В общем, деньги нужны. Но для меня особенно приятно, что в межпрограммке, которую они дают, упоминается все время война, и говорится, что эту войну надо прекратить. Простите. Теперь к новостям. Администрация, еще раз, это не юмор, то, что я говорю. Администрация Кандапошского, я сначала прочитал Кандажопского, но оказалось Кандапошского. Вы сейчас поймете, почему. Администрация Кандапошского района установила щеколду на деревянный туалет одного из городских бараков и отчиталась об этом в соцсетях. Ну, чем не повод для гордости? И чтобы вы не сомневались, вот фотография, вам не видно, но вот тут вот щеколда. Ее не было, и когда ты сидел на очке, дверь открывалась, а они установили, значит, такую щеколду и написали в Твиттере или в Телеграм-канале две фотографии. «Добрый день! Щеколда на двери установлена. Фото прилагаем». Заходит вам в голову это? Соединенные, интересная очень новость. Соединенные Штаты Америки хотят ввести в Совбез ООН до 6 новых постоянных стран-членов без права вето. То есть, чтобы было понятно, они не ликвидируют как бы право вето, что крайне необходимо из-за России. А они просто хотят ввести туда дополнительных вот дополнительные государства, которые сейчас очень значимые, большие, играют мировую роль. Реформа должна стать ответом на растущее разочарование неспособностью Совбеза ООН остановить глобальные конфликты и признанием растущего влияния развивающегося мира. Я сегодня сначала был не понял, потом понял и страшно возмутился. Я же, ну, мы говорим о том, что все-таки должны убрать вето. Но мне как бы знающие товарищи, занимающиеся внешней политикой, они мне объяснили, что это такой первый этап. Сначала, так сказать, расширять и так далее. В общем, американцы все-таки решают. Удивительная страна. Они всем занимаются. У них много народа, много денег, они всем занимаются. Вот я вам показывал опрос общественного мнения, вот этот, где молодые люди говорили. А вот вам еще дополнительная информация для размышления. В Бурятии волонтерки возмутились, что на городском мероприятии удалось собрать слишком мало денег для поддержки войны с Украиной. Вы поняли, да? Не путайте. То есть они собирали, у них было мероприятие, они собирали деньги для борьбы с Украиной, на войну. На отмечание национального праздника Сурбахан в городе Кяхта, помимо прочего, выставили ящик для сбора пожертвований. Цитата. «Я шокирована, ничего не сказать. Все понятно, что люди живут своей жизнью, и война далеко. Празднование было грандиозным, но собрали всего 3000 рублей в поддержку СВО», написала она в закрытом чате штаба волонтерской организации. Другая активистка сетовала, что людей приходилось зазывать, а офицеры убегали от них, как черт от ладана. Ну, какая война? Вот это я вам прочитаю. Татьяна Рябинина говорит, сколько же бюджетных денег ушло на щеколду? Ну как, пару домов, пару вилл в Испании. Значит, ну помните, да, про распятого мальчика? Сейчас я вам прочитаю, мне так понравилось, я вам прочитаю про распятого солдата. Ну, вы знаете, что украинцы, ух, они звери, они такие просто, они никого не жалеют, и прежде всего не жалеют своих. чудовищную историю. Это спецкор пишет Ольга. Курлайф, спецкор Ольга. Слушайте внимательно. Чудовищную историю сейчас рассказали ребята с передовой. Не поверила бы, если бы не знала мужиков. У немцев, так они хохлов называют, появилась новая тактика – выманивать русских бойцов на страдающего раненого украинца. Захисники бросают своего и мучают, то есть ломают руки, чтобы он ничего не мог сделать, тыкают ножом в ягодицы, чтобы медленно истекал кровью. Приходят поддерживать жизнь, поят таблетками и водичкой и заставляют кричать: «Русские, помогите, спасите!» и ждут наших. Русские помогают, тире, народ такой. Мрази об этом знают. В этой истории все обошлось. Наши мужики спасли замученного. Четверо суток слушали, как орал бедолага, ждали момент, но вытащили. Напуганного, сломленного врага отмыли от дерьма. Ребята отмывали, выходили в госпитале, говорят, жив и репу отъел. Не байка. Вот как нам с этими ублюдками потом соседями быть? Мне это очень понравилось. Думаю, что и вам тоже. Вот, знаете, такое, а что бы нам еще изобрести? Ирина, вот вы говорите, боже мой, что они курят. Нет, все это меркнет перед предложением партии «Коммунисты России», есть такая партия, господина Маленковича, внимание, предложил сделать день начала спецоперации праздничным, а День России, переименовать в День Великой России. Понимаете? Начало спецоперации. То есть они горят там, как шведы под Полтавой. Сегодня мы отвечаем. Ну, почему они такие? Зачем они такие? Вот интересно. Выложил это Ариэл Коэн. Может быть, вы его знаете. Это такой, так сказать, живет в Соединенных Штатах, прекрасно знает русский язык. Хороший такой аналитик, разный. Значит, он говорит, результаты последнего закрытого опроса ФСО. У них действительно есть внутренние опросы такие. Значит, первое. 10-15% опрошенных активно поддерживают СВО. Остальные полностью индифферентны. Второе. Более 60% опрошенных до 30 лет негативно относятся к СВО, считают, что это тормозит развитие страны. Значит, 47% скорее негативно относятся к украинцам, чем положительно. А вот, так сказать, персоны. Опрошенные, разделяющие либеральные и демократические ценности, положительно относятся к Мишустину, Собянину и Кириенко. Наверное, за его интеллигентный вид. То есть, понимаете, их спрашивали как бы про людей власти. Тут нет ни Навального, никого, тут другое. Вот это замечательно. Кириенко, который на самом деле первейший людоед, который один из архитекторов украинской войны. Значит, те, кто разделяющие консервативные ценности, положительно относятся к Володину, Пригожину, Кадырову и Бастрыкину. Уровень поддержки Пригожина в пределах 20-23%, у Медведева 16%. Из лидеров системных партий самый значимый рейтинг у Зюганова, Слуцкого и Прилепина. Ну, то есть, скажу так, тут ничего удивительного нет, просто кого мы слышим, про того и говорят. Вступление Украины в НАТО поддержали 20 членов Альянса, сообщили в офисе президента Владимира Зеленского. При этом не все эти страны высказались за немедленный прием. Кроме того, Киеву нужно заручиться поддержкой еще 11 государств, входящих в эту организацию. Ну хорошо. Давайте теперь от политики, так сказать, к персонам. Вот Лобановский. Я его несколько раз в жизни видел. Ну, вы знаете, выдающийся человек. Тренер киевского «Динамо», тренер сборной страны. Такой, значит, особый человек. В Киеве памятник ему стоит, и значит, стадион «Динамо» имени Лобановского. Ну вот штрих к его портрету. Валерий Лобановский хорошо одевался и, кстати, шил костюмы в ателье у студента Михаила Воронина. Вы знаете, да, Воронин – это известный модельер украинский. Остригся только в парикмахерской на площади Калинина, нынешний Майдан Незалежности. У Фимы и Бори, двух известных в то время мастеров. Кок, Валерия Кок, был самым пышным среди парней его компании. Однако при всем этом Лобановский не любил особо выделяться среди сверстников. В колхоз на кукурузу поехал со всей группой, хотя мог отвертеться, сославшись на необходимость участвовать в сборах. Правда, и здесь Валерий отличился. Чтобы не скучать в колхозе, он сагитировал однокурсников сброситься на патефон. Каждый принес из дому 2-3 пластинки, и набралось их около 150. А танцы организовывали одной бабульке в хате при двух керосиновых лампах. Бабушке было выгодно подзаработать, и ребята веселились. Из воспоминаний Геннадия Николаевича Любчика, друга Валерия Лобановского, футболиста в молодости, позже профессора кафедры тепловых и теплоэнергетических установок и ядерных электростанций Национального технического университета КПИ. Вот видите, вы это вряд ли знали, а я вам это прочитал. Я считаю, что правильно. Ну что ж, 47 минут, надо стих прочитать. О, вам еще лайков. Боже мой, 4600 и 1828 лайков. Вы знаете, я много раз пытался прочитать вам Александра Городницкого. Вы знаете, что Александр Городницкий, великий бард, ему уже очень много лет, но он жив-здоров, ну, не знаю, здоров ли. Он родился в 33-м году, посчитайте. Значит, ну вот понимаете, я никак не мог найти стихотворение, потому что он же поет, поэтому у него там все время у него там припев, куплет, припев и так далее. Я не могу это вам читать. И вдруг совершенно неожиданно я нашел стихотворение про любовь, но... Нет, оно не про любовь, оно про возраст. Про возраст. Ну, вполне логично, мне не 18 лет, поэтому я, так сказать, репетирую, да? Вот послушайте, как здорово написано. Александр Городницкий. Боюсь запоздалой любви, беспомощной и бесполезной. Так детских боятся болезней, сокрытых у взрослых в крови. Боюсь запоздалой любви, щемящей ее ностальгии. Уже мы не станем другими, как годы назад не зови. Был потом посолен мой хлеб, и все же, уставший молиться, боюсь я теперь убедиться, что был я наивен и слеп. Когда на пороге зима, высаживать поздно коренья, «Милее мне прежняя тьма, чем позднее это прозрение. Боюсь непрочитанных книг, грозящих моим убеждением. Так кости боится старик сломать неудачным падением». Я думаю, что тот, кто понял это стихотворение, тот понял. Понимаете, оно о многом. Оно о многом. Да, 90-летие. Да, Анна Котлина, спасибо вам большое. Понимаете, он о многом написал. Вот как бы это ведь стихотворение, оно даже не о возрасте. Оно вот «Боюсь непрочитанных книг, грозящих моим убеждениям». Возраст, понимаете, он же нас закоксовывает. Мы как бы чуть отходим в сторону, молодые занимают места, а мы живем остатками. Понимаете? Даже неважно, если мы очень богаты, у нас там яхты, о которой я все время мечтаю, но никогда ее не буду иметь. Понимаете, все равно, вот мы живем в каком-то таком своем, то, что мы любим, и боимся это нарушить. Кроме того, у нас же есть жизнь. Помните Жванецкого, там, как он сказал, что я всю жизнь прожил неудачно, но я тебя, сын, научу, значит, как он там говорил, как жить. Понимаете? И вот эта вот фраза моей мамы такая: «Дай мне умереть спокойно». В общем, короче говоря, это очень хороший стих. Но, наверное, наша с вами задача поставить себя в такое положение, когда мы все время делаем себе апгрейд. Изучением иностранного языка, сидением в интернете, подписка не только на своих трех друзей каких-то своего возраста, но и каких-то молодых. Я подписался на одного, я даже не могу понять его языка. То есть он говорит по-русски, но это не в том смысле, что он употребляет иностранные слова, это даже не сленг, это что-то такое непонятное. Как-нибудь вам прочитаю. Ладно. Вот здесь пишут, что Ирина пишет: «Летят 9 орковских самолетов, глубокой ночи будет тревога, расистам не спится, будьте осторожны». Ну, пока что тревоги не было, чего будет, того будет. 2055 лайков, спасибо, 4500 зрителей. Спасибо вам большое, мои дорогие, что вы со мной. Ну, ритуальные слова. Извините, башка болит, погода будет меняться. Тут, ну, я к этому очень восприимчив. Пойду сейчас приму соответствующее лекарство. Да, Фарида Валиева, с годами становишься осторожным, пугливым на новое. Да, да, есть такое. Но вот надо с этим как-то бороться. С этим как-то бороться. Понимаете, надо как-то... Значит, смотрите, пожалуйста, кто не подписан, подпишитесь. Очень вас просил бы. Расскажите друзьям, сделайте перепост. Лайки вы поставили, кто еще не поставил, поставьте. Я вам сейчас скажу статистику. 76 300 подписчиков. Ну, хорошо, надеюсь, будет больше. И последнее. Очень ценю, бесконечно благодарю за... за ваши донаты. Владимир Вовкун мне пишет: «Уважаемый пан Матвей, а почему вы не прочитаете Городницкого «Севастополь останется русским»? А почему я должен читать этот стих? Я не понимаю. В чьих-то сердцах, в чьих-то головах, у каких-то моряков, там, я не знаю... У них останется, когда освободят Крым, что Севастополь – это русский город. И сколько мы с вами будем жить, мы обязательно будем встречать людей, которые будут говорить, что Севастополь, Севастополь, Севастополь – гордость русских моряков. Ну и что? не понимаю, почему я это должен читать. Я прочитал хороший стих, который мне понравился. Понимаете, вы есть вот такое, вот как бы это я называю эффект Навального, когда вы обязательно вспоминаете, что бы он ни сказал, вот как он тысячу раз скажет, что Путин урод и что война преступная, вы все равно будете вспоминать Крым не бутерброд. Ну, вы имеете на это право, но это не мое. Я ищу хорошие стихи. Купите мне чашку кофе за труды и, самое главное, станьте моим патроном. Для меня это очень важно. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что если все будет в порядке, мы завтра встретимся с вами также в это время. До свидания. Я вас люблю. Берегите себя. Пока.